ВИВ РАДИО Радиостанция гимназии 14.09.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программы «Театры Москвы» и я, ее ведущая, Анастасия Казьмина. Хочу первым делом обратить ваше внимание на то, что моя программа «Театры Москвы» теперь будет выходить в эфир по средам в 20.00, а программа Данилы Купченко в спорте по четвергам в 20.00. Мы снова рады быть с вами в эфире, и мне бы хотелось рассказать о важном событии в театральной и музыкальной Москве. 30 января в зале имени Петра Ильича Чайковского состоялась премьера оперы Рубинштейна «Демон» по поэме Михаила Юрьевича Лермонтова в концертном исполнении в постановке художественного руководителя театра «Геликон оперы» Дмитрия Бертмана. И главные партии в этом спектакле исполнили Дмитрий Хворостовский и Асми Григорян. Эта постановка замечательна тем, что Хворостовский уже очень долго не пел в Москве на своей родине, а жил и выступал в Италии. И Бертман осуществил давнюю мечту Хворостовского исполнить в Москве оперу Рубинштейна «Демон». Но, по словам самого Хворостовского, настоящим потрясением этого спектакля была исполнительница женской роли Асми Григорян. Удивительно красивая сопрано. Я не музыкант профессиональный, но действительно, голос потрясающий, и я такого никогда не слышала. Настолько звонкий, яркий, глубокий, восхитительный диапазон. А самое интересное, что Асмик – прекрасная актриса. Потому что в оперном театре, к сожалению, очень часто приходится сталкиваться с тем, что актеры просто поют. И когда-то, давно-давно, так и должно было быть. В опере главным была музыка. Но в современном оперном театре все-таки актерство и психологизм роли тоже становится очень важен. И Асмик как раз воплощение оперной певицы современной, которая именно играет и плачет, и радуется, и просто до глубины души потрясает зрителя. А необычность этой постановки еще в том, что она обозначена в программке как концертное исполнение. И когда читаешь концертное исполнение, сразу представляешь себе там 5 пюпитров, за которыми стоят актеры, и они просто стоят и поют. Бертман же делает постановку. То есть на сцене концертного зала мы все же видим именно спектакль с декорациями, и они их хоть и немного, это всего лишь 2 глобуса, но они имеют определенный смысл для этой пьесы, для поэмы Лермонтова, потому что демон уговаривает Тамару остаться с ним, предлагает ей стать царицей мира. Поэтому глобусы, находящиеся на сцене, означают очень многое. К тому же режиссер задействует не только сцену, но и балкон, и зала, и демон появляется на глазах у Тамары то с одного, то с другого балкона. Там же в финале спектакля появляется хор ангелов. Не только прекрасный Асми Григорян и Дмитрий Хворостовский в этом спектакле, замечательные исполнители и второстепенных ролей. Также 2 февраля на канале «Культура» состоялась трансляция этой постановки, и я очень надеюсь, что в скором времени ее можно будет увидеть на сайте канала «Культура», потому что стоит услышать и прекрасную музыку Рубинштейна, и удивительные голоса Хворостовского и Григорян, увидеть эту постановку. Она неоднозначна, там есть, может быть, какие-то недостатки, но в целом Бертман сделал прекрасный спектакль, и это действительно очень важное событие для театральной и музыкальной Москвы. А сейчас мне бы хотелось представить вашему вниманию арию из оперы Рубинштейна «Демон», арию демона в исполнении знаменитого русского певца, который был один из самых известных исполнителей роли демона Георг Отц. Рубинштейн, опера «Демон», стихи Михаила Юрьевича Лермонтова.
Воздушном океане без руля и без ветри. Тихо плачет. сил. Средь полей необозримых в небе ходят без следа, облаков неуловимых волокнистые стада. Час разлуки, час свидания, и мне радость не печаль, и в грядущем нет желания, им прошедшего не жаль. День томительный несчастья, ты о них не вспомяни, будь к земному без участия и беспечно, как они. Верхи Кавказа осенит, лишь только мир волшебным словом завороженный замолчит, лишь только месяц золотой из-за горы тихонько встанет и на тебя улыбкой взглянет. К тебе я стану прилетать, гостить я буду до теницы и на шелковые ресницы сны золотые навевать. Да, к тебе я стану прилетать, гостить я буду до зеницы и на шелковые ресницы.
А я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире из студии ВИФ Радио гимназии 1409, программа «Театры Москвы» и я, ведущая Анастасия Казьмина. И сегодня, говоря об истории русского театра, мне бы хотелось уделить еще немного внимания Федору Волкову, первому профессиональному актеру в России, прообразу режиссера. Режиссер появился в России только благодаря Станиславскому, но зародилась эта профессия в России еще в 18 веке, когда простой купец из Ярославля ездил по делам в Санкт-Петербург. Отец его отправлял туда учиться купеческому делу. Сложно сказать, насколько его сын учился купеческому делу, но известно, что, приезжая в Петербург, первым делом Федор Волков шел в театр, а вернувшись в Ярославль, он создал труппу охочих комедиантов, которые играли на улицах просто для прохожих. Но настолько была Удивительна их игра, что слух об охотчих комедиантах из Ярославля дошел до императрицы Елизаветы Петровны, и в январе 1752 года указом императрицы Елизаветы Петровны их вызвали в Петербург. Ярославцы под руководством Волкова дали несколько спектаклей, но уровень их мастерства оказался недостаточным. В столице оставили только четырех – Федора и Григория Волковых, Дмитревского и Попова. Их отдали в кадетский корпус для того, чтобы они там учились. И туда же в 1754 году отдали братьев Волковых. Зачем же, если императрица их вызвала, чтобы играть, и была восхищена их игрой? Для чего же Елизавета Петровна отправила актеров, которых она пригласила для того, чтобы они творили в театре, учиться на целых 4 года? Можно предположить, что это связано тем, что в это время в России царила, и не только в России, царила эпоха классицизма. А для театра классицизма это театр-трибуна. Просвещение, то есть императрице было важно, чтобы театр был не развлечением для людей, а как бы школой, откуда можно было проповедовать добро, какие-то идеологические моменты. Поэтому ей было важно, чтобы актеры, выступающие в ее придворном театре, были не просто хорошими актерами, но и образованными людьми. Известный русский драматург Сумароков обучал их сценическому искусству. А 30 августа 1756 года учредили русский для представления трагедии и комедии театр. И этот день считается днем рождения русского театра. То есть это был уже не уличный театр, не придворный театр, а именно общедоступный театр, в который могли пойти, конечно, не каждый человек, еще долгое время низшие слои населения не могли ходить в театр, но все-таки это театр, в который могли прийти купцы, вельможи, дворяне и познакомиться с этим искусством. Заслуга Волкова состоит в том, что он, благодаря своим разносторонним талантам, смог впитать в себя то, что для него было очень важно в русской театральной культуре. Длительный процесс развития театра в России породил и сформировал театрального деятеля Волкова. И как же мы можем судить об этом человеке? Естественно, у нас от 18 века не может оставаться никаких записей, и даже портретов не всегда мы можем найти. Но у нас есть воспоминания людей, тех театральных критиков. И каждый раз, когда я открываю воспоминания о Федоре Волкове, о Сумарокове, я думаю, как же важна профессия театрального критика. Ведь если бы в 18 веке не было таких людей, мы бы никогда не узнали даже слов о том, как играл Федор Волков. И вот воспоминания писателя и историка 18 века Новикова Николая Ивановича о Федоре Волкове. «Сей муж был великого, обымчивого и проницательного разума, основательного и здравого рассуждения и редких дарований, украшенных многим учением и прилежным чтением наилучших книг. Театральное искусство знал он в высшем степени, при сем был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант на многих инструментах, посредственный скульптор и, одним словом, человек многих знаний». Вы понимаете, какой удивительной личностью был Федор Волков? Федор Волков участвовал в дворцовом перевороте и помог зайти на престол Екатерине Алексеевне, поэтому маскарад по случаю ее коронации был поручен, безусловно, ему, и он сделал грандиозное мероприятие под названием «Торжествующая Минерва». Это был такой своеобразный день города того времени. По всем городам России проходили спектакли, маскарады в постановке Федора Волкова. Но, к сожалению, при подготовке этого мероприятия Волков простудился, тяжело заболел и умер. После него наступили очень тяжелые годы для театра, хотя продолжал дело и Сумароков, и прекрасный актер Дмитревский, который стал первым русским учителем театральным и создал своеобразную школу для актеров, прообраз современных театральных институтов. Именно Дмитревский занимался с актерами мастерством и готовил их к сцене. А мне бы хотелось прочитать воспоминания Сумарокова, самого известного драматурга, и нам всем известен как классицистический драматург Фанвизин, но Фанвизин уже приходится на стык романтизма, сентиментализма и классицизма, а именно классицистический драматург – это Сумароков. И вот что он писал о Дмитревском. «В трагедиях лучшими ролями Дмитревского посчитался самозванец, ярб. Он повстигал во всей силе представляемых им лиц и дополнял игрою своей недостатки автора. Многие современники Дмитриевского полагают, что в драмах и комедиях он был еще превосходнее, чем в трагедиях, и с восхищением вспоминают, что в «Амфитрионе» Мольера, переменив красный платок на белый, он так изменялся, что его не узнавали, и во все время поддерживал свое превращение. Вот так зарождался русский театр. Конечно, ни Федор Волков, ни Сумароков не могли еще тогда подумать о том, что через 4 века, то есть, я прошу прощения, через 3 века, в 20 веке, появятся такие люди, как Станиславский, Немирович Данченко. Но не было бы Волкова, Дмитриевского и Сумарокова, никогда бы не было и современного театра. Поэтому этих людей мы должны помнить, это первые герои, которые принесли свою жизнь в жертву театру. Ну а если в 18 веке, в 1756 году появился русский театр, а вот русская музыка все еще ждала своего героя, Михаила Ивановича Глинки, который начал творить лишь в 19 веке. Поэтому вашему вниманию мне бы хотелось представить музыку зарубежного композитора того времени Жана Батиста Люли «Гавот».
ВИВ РАДИО Радиостанция гимназии 14.09.
А я напоминаю, что в эфире программа «Театры Москвы» и я ее ведущая Анастасия Казьмина. Было бы несправедливо, если бы в эфире наших передач мы упустили бы одну очень-очень важную дату для русской культуры, для русской литературы и, конечно же, для русского театра. 29 января исполнилось 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. И, конечно, мне бы хотелось посвятить сегодняшнюю рубрику о известных людях театра ему, потому что он внес неоценимый вклад в литературу, но что было бы с театром без Антона Павловича Чехова, тоже очень трудно представить. Чехов родился в Таганроге в семье купца. Обучение проходило в греческой школе-гимназии. Затем он поступил в университет Москвы на медицинский факультет. На протяжении всего учения в жизни Чехова приходилось всячески подрабатывать. Он был репетитором, сотрудничал с журналами, писал юморески. Рассказы Чехова были впервые изданы книгой в 1884 году. На творчество Чехова того периода значительное влияние оказали произведения Льва Толстого. После окончания института занимается врачебной практикой. Затем в биографии Антона Павловича Чехова было совершенно долгое путешествие на Сахалин. Там писатель изучал жизнь ссыльных. Произведения Чехова в ссылке, остров Сахалин, палата номер 6 отражают его впечатления о поездке. После покупки имения в Мелехово ведет общественную деятельность, помогая людям. В то время были написаны пьесы Чехова «Вишневый сад», «Три сестры». Произведения Чехова «Чайка», «Дядя Ваня» также являются одними из самых выдающихся. Затем из-за болезни в своей биографии Чехов переезжает в Ялту, где у него в гостях бывают Толстой, Куприн, Бунин, Левитан, Горький, Станиславский. Сочинения Чехова выходят двумя томами в 1899-1902 году, а также в 1903 годах. Из-за обострения болезни писатель едет в Германию для прохождения лечения, где вскоре умирает. И, конечно же, самая важная дата в истории русского театра – это открытие МХТ, Московского художественного театра, в 1898 году. И в этом же году на сцене этого театра состоялась премьера пьесы Антона Павловича Чехова «Чайки», которая стала символом этого театра, потому что за год до премьеры в МХТ «Чайку» сыграли в Александринке в Петербурге, и спектакль провалился – потому что актеры Александринского театра играли по старым принципам Чехова. Они пытались представлять, а как потом сказал Станиславский, Чехова нельзя представлять. Его нужно чувствовать. И, на мой взгляд, смысл и суть пьес Чехова очень хорошо отражает фраза Антона Павловича, что «люди просто пьют чай, а в это время рушатся их судьбы». И действительно, в драматических произведениях Чехова происходят, казалось бы, совсем незначительные события. Допустим, в пьесе «Вишневый сад» в тот момент, когда продают тот самый сад, Раневская устраивает какой-то непонятный бал у себя в имении. Она не осознает, что именно в этот момент продают ее «Вишневый сад». Я с детства очень люблю творчество Антона Павловича Чехова, но он для меня открылся совершенно с новой стороны после прочтения книги Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Он там описывает общение с Чеховым. Какой-то был удивительный человек, скромный, добрый, какой-то совершенно необыкновенной души. Когда читаешь воспоминания Станиславского о Чехове, так становится тепло и хорошо, и кажется, что ты уже знаком с этим человеком. Я хочу прочитать вам отрывок из главы Станиславского о Чехове, но, честно говоря, я вам от души советую, особенно если вы уже знакомы с его произведениями «Вишневый сад», «Чайка», открыть в книжке Станиславского или найти в интернете главу «Вишневый сад» и главу о Чехове и прочитать. Поверьте, этот писатель откроется для вас с еще новой, еще более прекрасной стороны. Итак, Станиславский. Нужна привычка для того, чтобы по макету судить о том, что будет, чтобы понять сцену. Это чисто театральная, сценическая чуткость была ему свойственна, так как Антон Павлович по природе своей был театральный человек. Он любил, понимал и чувствовал театр, конечно, с лучшей его стороны. Он очень любил повторять все те же рассказы о том, как он в молодости играл в разных пьесах, разные курьезы из этих любительских проб. Он любил тревожное настроение репетиции и спектакля, любил работу, мастеров на сцене, любил прислушиваться к мелочам сценической жизни и технике театра. Но особенное пристрастие он питал к правдивому звуку на сцене. Среди всех его волнений об участии пьесы он немало беспокоился о том, как будет передан набат в третьем акте во время пожара за сценой. Ему хотелось образно представить нам звук дребезжащего провинциального колокола. При каждом удобном случае он подходил к кому-нибудь из нас и руками, ритмом, жестами старался внушить настроение этого надрывающего душу провинциального набата. Как известно, Антон Павлович Чехов был мужем известной мхатовской актрисы Ольги Книпер. И мне бы хотелось представить вашему вниманию замечательную песню группы «Белая гвардия», написанную по переписке Антона Чехова и Ольги Книпер.
Человека. Вы так далеко возле моря вы снова мне снились. Я вам напишу это вечером после премьеры. Аншлаг, слава богу, у входа студенты столпились. Извозчики, дамы в мехах, господа офицеры. Ищу ваше имя украдкой на яркой афише. Брожу, будто тень по вишневому вашему саду. Губами одними молю, пусть никто не услышит. Любите меня, мне это надо.
Снег на деревья ложится. Я здесь, как полярный медведь, по сугробам скучаю. А море беснуется, море ревнует и злится. Я вам напишу это после вечернего чаю. Дом полон гостей, устаю без конца разговоры. Работаю мало и скверно, все время мешаю. Мир бросит дождя за окном посеревшие горы. На этой неделе домашних в Москву провожаю. Счастливые едут, а я остаюсь в этом склепе. И юг не люблю, и почти не скрываю досады. И выжжено сердце, как выжжены южные степи. Любите меня, мне это надо.
Очнулась портьера, светает. Так холодно, кутаюсь в старое пончо, не спится. Метет и метет, я опять ваши письма читаю. А вы далеко, может быть, у ворот Фудзиямы. На тропах Египта, а может, под небом Шанхая. И вас окружают такие прекрасные дамы. А я в этом клетчатом пончо сижу и читаю. А вы далеко-далеко между нами планеты. Тоннели, метро, этажи, миражи, анфилады. Я жду вас сегодня и завтра, и будущим летом. Любите меня, мне это надо. Thank you.
А я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире из студии ВИФ Радио гимназии 1409 с программой «Театры Москвы». И мне хочется поблагодарить нашего дорогого звукорежиссера Данилу Купченко и напомнить о том, что завтра, в четверг, в 20:00 выйдет его программа «В спорте». А сейчас мне бы хотелось сказать, естественно, о спектакле, о постановке по пьесе Антона Павловича Чехова. Об этом спектакле я уже говорила в эфире наших программ, но он заслуживает очень большого внимания. Во-первых, по длительности спектакль идет 4 часа, и говорить там можно о каждой сцене. И, на мой взгляд, это одна из лучших постановок пьес Чехова в Москве на настоящий момент. Это «Чайка» Юрия Бутусова в театре «Сатирикон». Юрий Бутусов поставил спектакль о театре. О театре, который, по словам режиссера, больше любви, больше жизни. Это всемирно известная пьеса Чехова о молодом писателе Треплеве, о несостоявшейся актрисе Нине Заречной и популярном беллетристе Тригорине, предстает перед зрителем совершенно в новом облике. Постановщик Бутусов проникает внутрь сознания этих героев, в их мысли, выворачивая наружу страдания людей искусства. И я каждый раз, когда читаю эту пьесу, я не могу просто смириться с той несправедливостью, которая изображена в пьесе. Но нельзя не согласиться с той абсолютной правдой о жизни творческих людей, которую показывает Чехов в этом произведении. А в спектакле Бутусов все эти страдания героев еще более усиливает. Знаменитый монолог Заречной актриса Агриппина Стеклова читает на фоне белого полотна, на котором весьма карикатурно изображено озеро, Нина с Треплевым. Кто знает, какие могут образы рождаться в голове творца во время создания произведения. Возможно, герои кажутся ему смешными, нелепыми. Но стоит лишь задеть тонкую душу драматурга, как комедия превращается в страшную трагедию. После едких слов Аркадины в адрес пьесы ее сына, Кости, на сцену выбегает режиссер Юрий Бутусов. Как ураган, как стихия, он начинает рвать декорацию спектакля Треплева. Сердце сжимается от боли, потому что, понимаешь, уничтожается не просто бумага. Именно так выглядит душа творческого человека, изуродованная, изорванная неудачами, провалами и поисками вдохновения. От декораций остается лишь страшный деревянный каркас, а вскоре падает и он. Это очень сильный ход режиссера, он сам выходит на сцену. Это надо видеть своими глазами, правда. Сразу же после этой сцены играет беззаботная музыка, и герои начинают плясать, будто не заметили Треплева его пьесы. Их танец на обломках декораций напоминает танец на костях. Кажется, что каждым своим движением они ударяют в самое сердце Треплева, для которого театр и искусство были выше мирских отношений, радости и веселья. Один из самых интересных ходов режиссера в этой спектакле в том, что диалоги и реплики в «Чайке» Бутусова повторяются много раз, а одну роль исполняют несколько человек. То есть, например, актер Денис Суханов выходит то в роли Треплева, то в роли Тригорина. И женские роли почти все актрисы, присутствующие в спектакле, читают монолог Нины Заречной. Герои каждый раз, вновь произнося ту или иную фразу, пытаются прийти к простым человеческим чувствам, как мне кажется, обычной жизни. Но каждый раз театр поглощает и захватывает их. И вот уже Полина Андреева становится Аркадиной, а Тригорин – Треплевым. Музыка в этом спектакле – отдельный персонаж, как и во многих других постановках Бутусова. Она практически полностью руководит эмоциями зрителей, заставляет то смеяться, то плакать. Восхитительные мелодии Фауста Солотенсоса отражают безвыходность и обреченность всех героев пьесы. Юрий Бутусов постановкой и своим присутствием на сцене, сумасшедшей игрой, как будто обращается к зрителям. Он умоляет не ранить душу творческого человека, драматурга, актера, режиссера. Не рвать сердце на части ненужными и глупыми шутками. И не втаптываться в землю. Не втаптывать в землю творение глухим непониманием и безразличием. Ведь для этих людей театр намного больше и ценнее, чем просто человеческая жизнь. И, конечно, может быть, это и неправильно, что для этих людей театр больше жизни. Но у Чехова показаны именно такие герои. И для меня как сама пьеса, так и спектакль был большим потрясением. Я просто переосмысливала свою будущую профессию театрального критика. А что мы делаем? Разве не вот так вот не рвем на части душу режиссера? И как же мы должны быть аккуратны и обходительны, чтобы вот так вот не погубить человека, как Треплева погубила непонимание. Очень сильный спектакль, да и сама пьеса. Поэтому очень советую, особенно взрослым, старшим классам, посмотреть этот спектакль, но надо отметить, что чтобы идти на эту постановку, нужно досконально знать пьесу. Там все перепутано, переставлено. Это важно очень. И вашему вниманию мне бы хотелось представить мелодию из этого спектакля Фаустуса Латенсиса «Чайка» Юрия Бутусова.
ВИВ РАДИО Радиостанция гимназии 14.09.
А я напоминаю, что в эфире программа «Театры Москвы» и я ее ведущая Анастасия Казьмина. И теперь мы переходим к театральной афише. 9 февраля в Театре Линком можно будет увидеть спектакль Марка Захарова «Женитьба» по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Этот спектакль интересен тем, что на одной сцене сразу можно увидеть и Александру Захарову, и Александра Викторовича Збруева, и Леонида Броневого. Это очень сама по себе веселая пьеса, но с очень печальным и серьезным концом, а Марк Анатольевич делает особенно живой и действительно приятный спектакль. 11 февраля в Театре Маяковского тоже играют Гоголя, и это «Мертвые души». Прекрасный Игорь Костолевский и Светлана Немоляева в постановке Сергея Арцебашева. 11 февраля в Театре Ленком играют веселый и легкий спектакль «Настоящий праздник» «Женитьба Фигаро». А 13 февраля в МХТ имени Чехова идет один из первых спектаклей Кирилла Серебренникова, еще когда он только начинал свой творческий путь, это «Лес» по пьесе Островского. И в этом спектакле для меня, по крайней мере, очень интересна роль Дмитрия Назарова. И вообще, мне кажется, важно увидеть этого человека в театре, потому что многим он известен только по сериалам, но он восхитительный театральный актер, и это правда. 13 февраля в театре Вахтангова играют спектакль, о котором я уже много говорила. Это постановка Римаса Туминаса «Пристань». И этот спектакль, я не устану повторять, важен тем, что вы увидите Василия Ланового, Владимира Этуша, Ирину Купченко. И ну, я, например, видела этот спектакль и с радостью думаю о том, как можно будет рассказывать потом своим, может быть, детям о том, что видела на сцене действительно настоящие легенды. 13 февраля в театре Маяковского играют... В театре Маяковского играют «Бесприданницу» Островского, а 14 февраля в театре Маяковского снова играют «Таланты и поклонники». В этом спектакле прекрасная Ирина Пегова и Данила Спиваковский. 14 февраля в театре «Ленком» играют «Ва-банк» и снова Островский. Об Островском мы обязательно еще будем говорить в эфире наших программ, потому что, как вы сами можете увидеть, без него не было бы русского репертуарного театра. 14 февраля в Рамте играют спектакль Миндугаса Карбаускиса «Будденброки» по одноименному произведению Томаса Мана. Об этом спектакле я уже также говорила в эфирах. Очень серьезная постановка, очень умная, продуманная до мелочей и очень интересная. 15 февраля утром в театре «Ленком» можно увидеть замечательный спектакль «Щелкунчик», который я по-прежнему настоятельно советую посмотреть всей семьей. Это постановка Сергея Дичковского и Дмитрия Грошева. 15 февраля в театре «Сатирикон» играю спектакль мною любимого Юрия Бутусова. Я надеюсь, что после эфиров наших программ вы тоже его полюбите и пойдете все-таки на его спектакли «Король Лир». 16 февраля в театре «Ленком» снова играют «Женитьбу Фигаро». И 16 февраля в мастерской Петра Фоменко можно будет увидеть спектакль «Триптих» по произведениям Пушкина. А 20 февраля в театре «Ленком» играют «Пергюнта Ибсена». Сейчас мне бы хотелось представить вашему вниманию вальс из фильма «Мой ласковый нежный зверь» Евгения Доги. Почему же именно он? Потому что известный фильм «Мой ласковый нежный зверь» снят по пьесе Антона Павловича Чехова «Драма на охоте». Ну а вальс все это прекрасно знают, и мне кажется, одно из таких произведений, которое сколько бы ни звучало у кого-то на звонках, по телевизору, в рекламе, от него никогда не устаешь, потому что это действительно удивительный вальс Евгения Доги. сожалению, эфир нашей программы «Театры Москвы» подходит к концу. И с вами была я, Анастасия Казьмина. Сейчас, когда я думала о финальной мелодии, я выбрала очень красивую песню. И подумала, что надо будет сказать, что я хочу ее поставить, потому что она очень позитивная, жизнеутверждающая, хотя люди, которые ее исполняют, не имеют никакого отношения к театру. И вдруг я поняла, что они имеют к нему отношение, что известная рок-певица Ольга Кормухина, прежде чем стать известной рок-певицей, закончила театральный институт. И мне кажется, это прекрасно, что почти каждый человек на планете имеет хоть какое-то отношение к театру. И мне очень хочется, чтобы дорогие радиослушатели после наших эфиров тоже полюбили театр. Ну а песню, которую я сейчас поставлю в эфире вместе с нашим замечательным звукорежиссером Данилой Купченко, на самом деле мне очень хочется, чтобы она прозвучала для всей команды нашего радио, VIV Radio, потому что именно в таком коллективе хочется творить, хочется рассказывать о своем любимом деле. И это просто очень здорово. Поэтому эта песня посвящается и, конечно же, радиослушателям, и всей команде VIV Radio, Ольга Кормухина и Алексей Белов. Я такой же, как ты. С вами была Анастасия Казьмина. До новых встреч!
Двери снов твоих от мира закрыты. Я стучусь к тебе сквозь лёд немоты. И ключи от них безнадёжно забыты. Не взрывай между нами мосты, я такой же, как ты. Я такой же, как ты, я такой же, как ты, я такой же, как ты. Поднимись над землей и взгляни с высоты, я такой же, как ты. Я такой же, как ты, я такой же, как ты, я такой же, как ты. Поднимись над землей и взгляни с высоты, я такой же, как ты.
Затерянный остров в море лишнего, волна суеты. Самый первый шаг сделать может непросто, но как ты, я хочу простоты, я такая, как ты. Я такой же, как ты, я такой же, как ты, я такой же, как ты. Поднимись над землей, взглянись высоты, я такой же, как ты. Я такой же, как ты, я такой же, как ты, я такой же, как ты. Поднимись над землей, взглянись высоты, я такой же, как ты. Сжимает сердце у порога. Из плена, разделенные стеной пустоты, мы учились жить через боль и измены. Но как ты, я хочу красоты, я такой же, как ты. Я такой же, как ты, я такой же, как ты, я такой же, как ты. Поднимись над землей, взглянись с высоты, я такой же, как ты.
высоты, я такой же, как ты.